Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Независимые источники подтверждают информацию о смерти лидера радикального исламистского подполья Дока Умарова. Как изменится ситуация на Северном Кавказе? Россия и Белоруссия вступили в торговые переговоры. Случайно ли запрет на поставки молочной продукции совпал с охлаждением отношений Москвы и Минска? В Атлантическом океане продолжаются поиски обломков потерпевшего катастрофу французского самолета. Какова самая достоверная версия причин трагедии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. С Северного Кавказа поступают противоречивые сообщения о гибели Дока Умарова, лидера радикального исламистского подполья. Сегодня в интернете появились сообщения о том, что прежние сведения о ранении и гибели Умарова в результате спецоперации на границе Чечни и Ингушетии не соответствуют действительности. Утверждается, что Умаров не был даже ранен и продолжает руководить действием групп вооруженного сопротивления. Заявляется, что за появлением информации о гибели Умарова стоят российские спецслужбы, а информация о смерти лидера исламистского подполья запущено якобы в ответ на убийство главы Министерства внутренних дел Дагестана Адильгерея Мохаммед Тагирова. Другие независимые источники подтверждают, впрочем, информацию о том, что Умаров недавно был убит. В ситуации разбирался корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Конкретной информации о ликвидации Амира Эмирата Кавказа Доки Умарова нет, но обозреватель газеты «Коммерсант» Муса Мурадов располагает сведениями компетентного источника.
Вчера со мной говорил один из моих хороших знакомых, имеющий тесные отношения и работавший в чеченской власти и спецслужбе российской. Он довольно категорично заявил, что Дока Умаров убит во время спецоперации недалеко от Урус-Мартана в лесистой местности. По его словам, это произошло 5 или 6 июля. Еще ранее, 2-3 дня до этого, по заявлению руководителей Чечни, в частности, президента Рамзана Кадырова, Дока Умаров был ранен, и его телохранители сумели его чудом спасти и вывести из окружения. Возможно, он пытался где-то спрятаться в окрестностях Урус-Мартана. Возможно, там у него было какое-то, так сказать, место, где лежанка или блиндажи, где они могли храниться. Возможно, по этому квадрату наносили какие-то артиллерийские удары. Или же он мог получить такое ранение на границе Ингушетии и Чечни, от которого он просто умер. По последним данным, его останки его находятся в Федеральном идентификационном центре Минобороны в городе Ростов-на-Дону. И там проводится опознание. Я думаю, что и сделать это опознание тоже не просто, потому что родственников Дока Умарова в Чечне практически нет. И, может быть, они ищут какой-то материал, который позволит им идентифицировать эти останки.
Дока Умаров добровольно отказался от президентства, трансформировав Ичкерию в Виолет Кавказского Эмирата, напоминает российский политолог Сергей Маркедонов.
На мой взгляд, преувеличивать значение конкретного физического устранения Дока Умарова не стоит, как и, допустим, там, ранение его. Проблема не столько в личности этого человека, хотя личность, наверное, интересная по многим аспектам, сколько в тех тенденциях, процессах, которые он олицетворяет. Дока Умаров оказался после ликвидации одного из так называемых президентов Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалима Садулаева президентом этого образования. И вместе с тем это был человек, который свое президентство ликвидировал. Ликвидация Чеченской Республики Ичкерия чрезвычайно важна с точки зрения рассмотрения новых угроз для российской государственности на Кавказе. Ведь Умаров не просто ликвидировал некое политическое предприятие, он его трансформировал. В 2007 году осенью Умаров заявил о трансформации Чечни в один из вилаетов Кавказского Эмирата. И этот Кавказский Эмират строится изначально на других ценностях. Они отличаются от чеченского сепаратистского проекта. Это проект, который ориентируется на радикальный ислам. И в врагами или, по крайней мере, политическими противниками этого проекта является не только Россия, но и западный мир, о чем Доку Умаров сказал достаточно четко. И, кстати, часть бывшего сепаратистского чеченского истеблишмента, прежде всего Ахмед Закаев, отмежевались от этого заявления и продолжили апеллировать к националистическим, а не исламистским ценностям.
После ликвидации Амира Эмарата Кавказ Доки Умарова вооруженное подполье перейдет к более жестким действиям против российских государственных образований на Северном Кавказе. Так полагает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Есть такая странная закономерность: с потерей каждого лидера подполье неизбежно радикализуется. Каждый следующий руководитель муджахедов, он сохраняет некую преемственность с прежним руководством. А все-таки, ну, посмотрите, откуда идет эта линия борьбы за сначала независимость, потом уже за создание, скажем, исламского государства. Она идет все-таки с Дудая. То есть в значительной мере и Аслан Масхадов, и Абдул-Халим Садулаев, и даже Доку Умаров были хранителями, как ни странно, некоторой войнахской идентичности, которую пытались удержать даже в условиях салафитской радикализации. Сейчас, я думаю, если, ну, как утверждает, например, Ахмед Закаев, власть перейдет к Супьяну Абдуллаеву, человеку, который в гораздо меньшей степени связан, собственно, с национальной борьбой, поскольку он один из первых лидеров Всесоюзной исламской партии, которая была организована еще в 1991 году, то, в общем, как мне представляется, подполье арабизируется. Умаров еще при жизни Басаева, при жизни Масхадова, он считался человеком, который олицетворял собой, там, ну, скажем так, приверженность традиционному чеченскому укладу, приверженность традиционному суфизму чеченскому. И он эволюционировал, став президентом Ичкерии после смерти Садулаева, эволюционировал до амира Эмарата Кавказ, до амира виртуальной монархической теократии, которая базируется на жесткой исламистской идеологии. Этой эволюции не будет в случае, если место Умарова займет Супьян Абдуллаев, и даже не Супьян Абдуллаев, а вообще люди, которые сегодня окружают Доку Умарова, потому что многие из них гораздо моложе, и они, в общем, не чувствуют себя никак связанными с этим периодом борьбы. Следовательно, они будут исходить исключительно из салафитских идей. На практике это будет означать, что сфера дозволенного будет очень существенно расширена. Ее границы будут вновь раздвинуты. Уже в апреле Доку Умаров объявил о воссоздании Ирийядус Салихин. Это группа, которую в свое время возглавлял Шамиль Басаев. И Умаров сказал, что ей уже удалось провести там два успешных теракта, и они собираются эту деятельность как-то активизировать. В случае смены лидера упор вновь будет сделан на террор, потому что ассортимент тех инструментов, посредством которых подполье может сегодня вести борьбу, неуклонно сужается.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. Олег Усов, «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 июня. Проблема с поставками белорусского молока в Россию имеет под собой лишь технические основания. Об этом по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил сегодня глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов. Однако в Минске все больше экспертов склоняются к мысли о том, что запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии, введенный Москвой, приобрел ярко выраженный политический подтекст. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Белоруссии к разрешению молочной проблемы подключились чиновники самого высокого ранга. Сегодня в Москве глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергей Мартынов не уставал повторять, что не стоит переводить технические вопросы в политическое русло. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поспешил успокоить. Россия не вводила экономических санкций против Белоруссии. Также он заочно отреагировал на критику со стороны президента Александра Лукашенко. Мол, Москва согласна на преференции и кредиты только взамен на признание Минском Южной Осетии и Абхазии. Россия никогда не увязывала этот момент с вопросами практического взаимодействия с Белоруссией, подчеркнул Лавров. Кроме того, премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский, отправляясь в Москву для участия в заседании Межгоссовета Евразэс, предостерег подчиненных от словесной перепалки по поводу молочных поставок. Если у Роспотребнадзора появились дополнительные вопросы по разрешительным документам, значит, надо в спокойном режиме на эти вопросы отвечать, сказал Сидорский. Председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько уверен, что в данном случае белорусским властям едва ли не впервые приходится противостоять тактике, неоднократно апробированной ими на других.
Конечно же, идет взаимный шантаж. До этого Лукашенко использовал политику двойного шантажа России и Европы, играя на определенной разновекторности их геополитических интересов. А сейчас Россия взяла оружие Александра Григорьевича Лукашенко, и она сейчас использует тот же шантаж, только по отношению к нему.
Почему в качестве орудия шантажа выбрана именно молочная продукция? Насколько стратегически важны для Белоруссии поставки молока и его производных в Россию?
Это больное место, слабое место, потому что наши доходы от реализации молочной продукции за прошлый год составили порядка 1 миллиарда долларов. Хотя мы продаем там ниже по стоимости, чем своим собственным гражданам. Тем не менее, деньги не пахнут. Деньги надо где-то искать, даже за счет продажи по заниженным ценам. Поэтому ясно, что у этого молока политический привкус.
Белорусские производители молочной продукции в растерянности. Руководители большинства предприятий уверяют, что выполнили все требования Роспотребнадзора. Однако 6 июня ведомство наложило вето на поставку 600 наименований белорусских молочных продуктов, а сегодня Геннадий Онищенко заявил, что та же участь ждет еще 800 марок, говорит представитель брестского молочного предприятия «Савушкин продукт» Елена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы на основе и гигиенических центров. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. Мы постоянно обновляем сертификат. Обновленные, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Онищенко включены, на самом деле это ошибочно. Все сертификаты, которые он упомянул, они уже недействительны. У нас вместо них новые сертификаты. Его службы неоперативно сработали.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О политико-экономической подоплеке ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в Россию я расспросил известного минского экономиста, директора Центра стратегии Леонида Заику.
С начала этого года очень мощная инвазия белорусских молочных продуктов в Россию. В физическом объеме прирост составил 37%. Рынок в России где-то примерно миллиард долларов. Поэтому вполне логично предположить, что молочное лобби, Министерство сельского хозяйства, а также российский бизнес лоббировали и добились того, чтобы приостановили поставки белорусского молока. Хорошая доля рынка, очень хороший сегмент, миллиард. На это, за такие деньги можно немножко и потрудиться.
А как вы думаете, речь идет о политическом решении Москвы?
Хорошая политика – это и есть проведение экономических интересов. Смотрите, у нас сдерживался примерно там на 2-7% экспорт молока в России. Беларусь неплохо позапрошлом году экспортировала молоко, скажем, в Японию, что вообще удивительно, страны Латинской Америки, страны Арабского Востока. То есть с точки зрения технологической, маркетинговой политики, белорусы могли бы переориентироваться гораздо большим потоками на другие страны. Лень и неумение работать маркетингом в таком хорошем интенсивном режиме оставили то, что за Россию свыше 90% продаж. Политическое решение Москвы может быть только связано с тем, что вот такого рода действия. Есть проявление совершенно нового геоэкономического оружия. Мне приходилось писать 2 года назад о том, что не МАС, там, не МТЗ определяет реально экономические проблемы, которые рождаются в торговле с Россией, а производство мяса и молока, потому что это захватывает свыше 120 заводов. Если эти поставки молока и мяса прекращаются, то в этом случае предприятия сельского хозяйства, колхоз, совхоз остаются без денег. И это очень мощный удар по режиму Лукашенко. Применить такое оружие уже вполне можно. Здесь смешанная группа интересов, и стоит поставить на колени производителей молока в Беларуси молочных продуктов. Эти заводы окажутся в интересном финансовом положении. Их можно будет купить совершенно задешево, за так. И если это российский бизнес такую схему продумал, отлоббировал, то его можно поздравить с тем, что они начали как-то более-менее грамотно работать на внешних рынках.
То есть вы думаете, что в том случае, если этот запрет будет продолжен, и вот эти бумаги не будут оформлены, молочная промышленность Беларуси трудно ей придется, да?
Я думаю, что вопрос не в бумагах. Беларусь осталась последней страной с государственной собственностью с большой долей. И пора бы уже распатронить, так сказать, этих наивных белорусов, переделить собственность, пока еще есть шансы, пока еще другие не вошли сюда. Поставить в интересное положение эти предприятия, ну, это элементарно, буквально 1-2 месяца.
На какие еще ключевые товары белорусского экспорта поставляются в Россию? Скажем, тракторы Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но дело в том, что экспорт в Россию вообще упал 2 раза. То есть здесь можно говорить о крахе, провале полностью всей гаммы белорусско-российских отношений, о провале самой идеи союзного государства, общего экономического пространства. Это, так сказать, просто еще 10 лет пили шампанское и подписывали документы. Если в течение 4 месяцев 2 раза упал экспорт Беларуси в Россию, то есть это обвал. Вот критический такой экспорт, то, что касается, конечно, это грузовые автомобили, это такая важная группа товаров, свыше 1 миллиарда занимает. Трактор, он диверсифицирован по странам СНГ и Западной Европе, ну, тоже он, в общем-то, важный сам по себе, но имейте в виду, что последние вот подсчеты, которые мне приходилось делать, показывают, что величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов. То есть молоко вдруг неожиданно стало более важным, более, так сказать, веским товаром, чем трактор. Кроме этого, еще можно назвать несколько позиций. Это химическая, нефтехимическая промышленность, и даже больше химическая, потому что нефтехимия идет в основном в страны Евросоюза. Ну, пищевая промышленность традиционная, так сказать, кроме молока, мяса и другие виды пищевой промышленности, продукции питания. Это и есть критический экспорт. Опять же, я повторяю, с точки зрения нанесения удара какого-то экономического, именно молоко и мясо являются более чувствительными. Они завязаны на каждый район Беларуси.
В Беларуси замкнутый цикл производства. Еще, помните, в советские времена говорили там всякие смежники по всему Советскому Союзу. Сейчас все, что производится в Беларуси, производится именно в Беларуси или какие-то запчасти, что-то там поставляются заметно из России?
Нет, но переходить на самообеспечение, это, знаете, унылая перспектива. Конечно, Беларусь работает в режиме международного разделения труда, и, конечно, комплектующие, и многое, так сказать, то, что касается самой производственной базы, там, и сами станки, машины, но в текущем режиме производства товаров, в общем-то, оно где-то связано, особенно в машиностроении, если брать транспортное машиностроение, автомобилестроение и так далее. В пищевой промышленности нет, этого не нужно, в легкой промышленности нет, этого не нужно, электроника, там, телевизор, почти это не нужно. Это снизилось, так сказать, удельный вес вот такой диверсификации с Россией. Увеличились, кстати, объемы закупок за рубежом в странах Евросоюза. И для нас таким шопом, большим таким промышленным шопом является Германия в настоящее время. По номенклатуре комплектующих поставок, так сказать, технически сложной продукции опережает Россию.
В России довольно много говорят о том, что почти половина или больше половины доходов белорусской экономики — это деньги, которые получены в связи с транзитом российских энергоносителей через территорию республики. Это правда?
Да нет, абсолютно неправда. Абсолютнейшая неправда. Что если посмотреть на наш торговый баланс, центральное место занимает продажа нефтепродуктов. Это не, ну, сейчас немножко скажу, в этом году прирос экспорт чистой нефти в Германию. Немцы полюбили почему-то белорусскую нефть, которой вообще нет по определению. Это группа нефтепродуктов, и лидерами являются покупатели Нидерланды и Великобритания. Хотя именно благодаря этому Евросоюз занимает около 44%, а Россия всего лишь 1/3, там 32-34% в зависимости от периода. Сам транзит, он достаточно дешевые, то есть ставки за прокачку на 100 километров газа и нефти, ну, суммарно дадут, может, там 300-400 миллионов максимум.
Похоже на то, что начинается торговая война между Россией и Белоруссией или нет?
Да нет, я бы сказал, что это не торговая война, я бы сказал так, что это игра кошки и мышки, когда кошка так вот мышку то отпустит, то, так сказать, слегка куснет. Речь идет не столько о вытеснении белорусских товаров, сколько о приведении в состояние здравой осмысленности белорусского руководства, включая президента.
Директор Центра стратегии из Минска Леонид Заика разъяснял свое видение политико-экономической подоплеки последних российских экономических ограничений. В частности, речь идет о запрете на ввоз отдельных образцов молочной продукции из Белоруссии в Россию. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 июня. Адвокаты бывшего совладельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского распространили сегодня заявление в связи с появившейся накануне информацией о подаче против их подзащитного нового иска в 930 тысяч рублей. На сей раз возмещение ущерба и компенсации морального вреда требует бывший миноритарный акционер компании «ЮКОС». Он считает, что именно Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин стали виновниками банкротства компании. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Смешно наблюдать за суетливыми движениями господина Каримова, пытающегося из-за чужих спин и чужими руками дирижировать рассмотрением в суде абсурдных обвинений, сфабрикованных им в 2007 году. Так начинается короткое заявление адвокатов Михаила Ходорковского по поводу сообщения о намерении миноритарного акционера ЮКОСа добиться от их подзащитного его компаньона Леонида Невзина компенсации в 930 тысяч рублей. Следователь Генеральной прокуратуры России Салавата Каримова защита считает автором второго уголовного дела против Ходорковского и Лебедева о хищениях нефти и легализации преступно нажитых средств, которое рассматривается сейчас в Хамовническом суде Москвы. Об иске же стало известно поздно вечером в понедельник. Пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева сообщила, что в Пресненский районный суд Москвы поступило заявление некоего Владислава Чернышова. В нем, в частности, сообщается, что в 2001 году он приобрел акции ЮКОСа, но из-за банкротства компании они сгорели. Виновниками этих событий Чернышов считает Ходорковского и Невзлина, а поэтому намеревается добиться от них возмещения материального ущерба 465 тысяч рублей и столько же в счет компенсации морального вреда, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Мы не видели пока никаких документов. Если представить себе, что такое действительно существует, то, судя по всему, кажется, что адекватный человек, даже если он очень хочет денег, он не мог подать такой иск, потому что нельзя не понимать, что ничего с Ходорковского Михаила Борисовича получить уже нельзя, у него уже все отобрали. Поэтому кажется, что опять мы имеем дело с каким-то специиском, специстцом, специально подобранным, назначенным и с каким-то спецпроектом, очень похожим на манипулирование и какую-то суету со стороны людей, которым непонятно, как прятать концы в воду. Но если, тем не менее, такое судебное разбирательство состоится, это будет очень хороший повод поговорить обо всем, что сделано с ЮКОСом, кто его обанкротил, почему его обанкротил, куда делись активы, что прилипло по дороге, куда, и кто на самом деле является виновником всего этого, куда вообще нужно было бы адресоваться с вопросами и претензиями.
В свою очередь, пресс-секретарь другого потенциального ответчика Леонида Невзлина Ирина Долгина заявила, что иск подан не по адресу, и назвала тех, кто должен с ее точки зрения стать ответчиками по этому делу.
Дело в том, что и Ходорковский, и Невзлин являются жертвами так называемого дела ЮКОСа, которое полностью сфабриковано под руководством Кремля, и таким образом подобные иски должны направляться в адрес господина Путина и его товарищей, которые несут полную ответственность за банкротство и разграбление компании.
К Платону Лебедеву, который сейчас делит с Михаилом Ходорковским скамью подсудимых, требования о компенсациях не предъявлено. Адвокат Лебедева Елена Липцер этому совсем не удивлена. Ее подзащитный с 1999 года вообще не работал ни в одной из российских структур. Ну а в Хамовническом суде Москвы прокурор продолжают представлять доказательства стороны обвинения. Среди них договоры о поставках ЮКОСом нефти в Россию и за рубеж. Это обстоятельство приводит адвокатов в еще большее недоумение. О каком тайном хищении нефти можно говорить, если все движение нефти можно отследить по законным документам? Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российская мафия в Испании. Реальность или домыслы журналистов?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о судьбе Доку Умарова.
В блогах Свободы.
Причина проигрыша Динары Сафиной – психология, считает блогер Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию на Северном Кавказе. Выступая на совещании Совета безопасности России в Махачкале, Медведев сказал, что с начала года в регионе совершено свыше 300 террористических актов, погибли 75 сотрудников правоохранительных органов, 48 мирных жителей, убиты 112 боевиков. Россия, Белоруссия и Казахстан намерены начать переговоры о присоединении ко Всемирной торговой организации в качестве единого таможенного союза, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Выступая после встречи в Москве со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана, Путин сообщил, что переговоры о вступлении в ВТО отдельных стран, в том числе России, будут прекращены. В республике Коми более 600 человек участвуют в поисках двух пропавших детей. В Коми и из Москвы были доставлены на самолете 50 спасателей, кинологов, медиков, вертолет и машины повышенной проходимости. В Тбилиси около 15 тысяч человек участвуют в акции грузинской оппозиции у здания МВД с требованием освобождения своих активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 6 шахтеров погибли на Украине в Донецкой шахте имени Скачинского. Судьба 7 неизвестна. Еще 30 горняков находятся в больницах города. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. Как сообщил представитель Следственного комитета, на допросе Буданов полностью отрицал свою причастность к преступлению. Прокурор по уголовному делу в отношении Бориса Березовского в ходе прений в Красногорском суде попросил приговорить бизнесмена заочно к 15 годам лишения свободы. Березовский и другой подсудимый Юлий Дубов обвиняются в хищении средств компании «АвтоВАЗ» и «Логоваз».
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 9 июня. В Атлантическом океане продолжаются поиски обломков потерпевшего катастрофу французского самолета. Какова самая достоверная версия причин трагедии? Это одна из тем второй части выпуска. Кроме этого, в ближайшие полчаса поговорим о таких темах. Юрий Буданов допрошен по подозрению в совершении новых преступлений в Чечне. Юрий Лужков впервые проиграл дело в московском суде. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня стало известно о том, что Интерпол поможет французским и бразильским специалистам идентифицировать останки погибших в катастрофе аэробуса А330-200 над Атлантикой. Там продолжается операция по подъему на поверхность и вывозу останков погибшего самолета. На борту его было 228 человек, все они, к сожалению, погибли, и пока непонятно, скольких человек удастся найти, удастся ли разыскать черные ящики. Над этой темой сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Телеканалы и интернет-сайты всего мира обошли кадры, на которых бразильские водолазы извлекают фрагмент хвоста. На нем отчетливо виден логотип Air France. Работы в месте предполагаемого крушения лайнера ведутся очень активно. Некоторые страны отправляют туда специальную технику. Уже доставлены 2 американских устройства для прослушивания на большой глубине, в дополнение к 2 таким же французским аппаратам. Они могут в течение 30 дней улавливать сигналы, исходящие из объекта, который находится на глубине до 6000 метров. Специалисты надеются таким образом найти так называемые черные ящики, которые должны покоиться на дне океана. Для помощи в поисковых работах в ближайшие дни прибывает французская подводная лодка. Технология поисковых работ такова. Сначала устройства для прослушивания должны засечь сигналы, которые подают черные ящики. Как только гидролокаторы обнаруживают источник этих сигналов, туда отправляется подводная лодка. В район катастрофы будет доставлена как раз специальная мини-субмарина, которая может вести работы на глубине 6000 метров. Ее экипаж составляет 3 человека. Кислорода на лодке хватает на 8 часов нахождения под водой. Субмарина оборудована специальным зондом для обследования донных мест, которые невозможно достичь иным способом. Трупы, которые бразильские и французские команды смогли выловить в океане, будут доставлены в бразильский город Ресифи, где оборудован временный морг. Президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что власти сделают все возможное, чтобы найти тела погибших. Всего на борту самолета А-330 находились 228 человек. Район, где обнаружены обломки самолета и тела, находится примерно в 1000 километров на северо-восток от бразильского острова Фернанду-ди-Наронья. Пока нет достоверных известий о том, что стало причиной катастрофы. Высказываются самые разные версии. В частности, министр транспорта Франции Доминик Буссеро предположил, что в полете обледенелись сенсоры, и самолет приблизился к зоне бури в ситуации, когда пилоты не знали, на какой скорости они летят. Министр считает, что причиной трагедии стало совпадение 2 неблагоприятных факторов – погодного и технического. Руководство Air France заявило, что меняет так называемые мониторы скорости на аэробусах. Представитель компании отметил, что первые жалобы на такие мониторы поступили еще в прошлом году, и их начали менять за несколько недель до катастрофы. Примерно та же точка зрения на трагедию аэробуса и у американских специалистов. Вот что сказал в интервью телекомпании CNN эксперт по безопасности авиалайнеров капитан Джон Кокс. Я думаю, что погодные условия не были единственной причиной катастрофы. То, что произошло, есть результат целой серии событий, и как только мы проследим эту цепь, мы поймем причины. Все, что мы сейчас знаем, это то, что диспетчеры вдруг стали получать множество противоречивых сигналов, которые посылал самолет. Это могло стать следствием самых разнообразных вещей, в частности, проблем с мониторами скорости. Однако непонятно, почему пилоты не смогли уяснить, что эти мониторы не в порядке. Инструкции предполагают в таких случаях специальные меры. И вот вопрос, почему эти меры не были приняты. Вот это следует расследовать особенно тщательно. Из 216 пассажиров, летевших рейсом 441 Рио-де-Жанейро-Париж, 61 гражданин Франции, 58 бразильцев, 26 немцев. Сообщается об одном гражданине России. Среди погибших известные бизнесмены, политики и музыканты. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 июня. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, допрошенный военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни, отрицает свою причастность к этим преступлениям. Об этом сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Буданов в 2003 году был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и недавно вышел на свободу. Теперь он подозреваемый по новому уголовному делу. Родственники пропавших и погибших чеченцев и правозащитники считают, что у следственных органов много возможностей доказать вину бывшего полковника. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Недавно освободившегося из мест лишения свободы Юрия Буданова, который был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, подозревают в убийстве еще трех чеченцев. Родственники погибших заявляют, что в 2000 году, когда полк под командованием Буданова контролировал блокпост у села Дуба-Юрт, там были задержаны Виса Арсанукаев, Хусейн Дидаев и Ваха Титаев. Военные посадили их в боевую машину пехоты и увезли в неизвестном направлении. Через месяц тела задержанных были подброшены на кладбище села Тангичу Урус-Мартановского района. Тогда военная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по факту исчезновения и убийства людей. Но теперь Юрию Буданову грозит новое уголовное преследование. По сообщению представителей прокуратуры, Буданов свою вину отрицает. Вот что думает по этому поводу руководитель правозащитного центра Чеченской республики Минкаил Энджиев.
Буданов отрицает и будет отрицать, потому что на его совести не только Эльза Кунгаева и эти трое убитые. Я уверен, что шлейф будет еще длинный. Буданов, полковник российской армии, человек, который был туда направлен для того, чтобы защищать мирных граждан, занимаясь пьянством и разбоями, похищал и убивал вот этих мирных жителей. Потому что для него была дана внутренняя установка, что каждый чеченец – это бандит и убийца. Следственный комитет должен тщательно разобраться во всем. А вина Буданова должна быть доказана, потому что именно Буданов похищал этих людей. И после похищения этих жителей, которые нашли на кладбище на окраине селения Тангичу, он имеет прямое отношение. Я считаю, что именно Буданов их пытал и убивал. И именно по его приказу их туда и выбросили.
Больше 9 лет назад сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов принимал заявление от родственников похищенных чеченцев, позднее найденных убитыми. Он полагает, что у следствия есть все возможности доказать причастность к этим преступлениям Юрия Буданова.
Это не последние, но одни из первых вот таких групповых исчезновений людей в ходе так называемой контртеррористической операции в Чечне. В то время это была практически единственная дорога для выхода мирных жителей из гор. Будановский 160-й танковый полк стоял как раз на выходе из Аргунского ущелья, и на этом блокпосту три группы людей были задержаны. Потом трое из задержанных были найдены убитыми там, куда перебазировался 160-й танковый полк, в районе села Тангичу. К кстати, нашел эти тела, если не ошибаюсь, Виса Кунгаев, отец убитой Будановым девушки. Так вот, казалось бы, очевидное обстоятельство. Если у вас люди исчезают в одном месте расположения полка, а находят их в новом месте дислокации, причем убитыми, со следами пыток, со связанными проволокой руками, казалось бы, что еще нужно? Однако в то время российская прокуратура, мягко говоря, неохотно возбуждала уголовные дела по исчезновениям людей. Если не ошибаюсь, только к осени 2000 года по этим эпизодам были возбуждены уголовные дела. Кроме того, военная прокуратура, которая единственная могла расследовать такие дела, производство их не принимало. Даже в случаях более очевидных, чем эти исчезновения на блокпосту в Аргунском ущелье.
Что позволяет вам утверждать, что вот к этим исчезновениям людей в 2000 году в Чечне был причастен Юрий Буданов?
К этим исчезновениям людей был причастен полк, которым командовал Юрий Буданов. Блокпост был в зоне, контролируемой 160-м танковым полком исчезнувших. Находят убитыми в новом месте дислокации этого 160-го танкового полка. Можно предполагать, что их перевезли, может, мертвых, не знаю, при передислокации полка. Вот это уже серьезнейшее основание для подозрений.
Как вы думаете, почему именно сейчас Следственный комитет занимается этим делом? И как вы оцениваете перспективы расследования этого дела? Будет ли оно доведено до суда?
Буданова выпустили из-под стражи в январе этого года. Между прочим, еще когда Буданов не был осужден, в этом эпизоде был известен адвокатам потерпевших по делу Буданова. Абдулла Хамзаев, который вел это дело, брал только самый доказанный эпизод из всех тех, которых мог предъявить Буданову. И вообще Абдулла Хамзаев не надеялся на то, что Буданова осудят. Ну, максимум, чего он тогда ожидал, что его поддержат под следствием, а потом отпустят. Ну и, может быть, Хамзаев хотел предъявлять эпизоды один за другим, чтобы безнаказанный Буданов все-таки подольше просидел на предварительном следствии. Но замечу, что если дело о похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой, оно было возбуждено достаточно быстро, понятно, почему оно было быстро возбуждено, когда с этим сюжетом приехали разбираться генералы, Буданов вел себя неадекватно, размахивал оружием, приказывал чуть ли не арестовать и расстрелять этих генералов. Ну, такого полковника вряд ли стоило отпускать. А дело об исчезновениях на блокпосту было возбуждено многими месяцами позже и потом, спустя несколько месяцев, приостановлено по статье 195 части 3 за невозможность обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности. Сейчас, когда Буданова выпустили, ну, вспомнили про эти дела, и слава богу, в конце концов, такого рода преступления не имеют срока давности.
По мнению Александра Черкасова, Юрий Буданов сегодня играет роль своеобразного козла отпущения. Его обвиняют в похищении и убийстве людей, которым, теоретически, может быть причастен не только он. По данным правозащитников, рядом с местом, где были найдены убитые жители Чечни, базировался не только 160-й танковый полк под командованием Буданова. Там располагался штаб группировки федеральных сил «Запад», которым командовал генерал Владимир Шаманов. Туда также доставляли местных жителей, которые потом исчезали. Вообще же, по оценкам мемориала, за время второй чеченской кампании пропали без вести или были найдены убитыми от 3 до 5 тысяч чеченцев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 9 июня. Мэр Москвы Юрий Лужков впервые проиграл дело в столичном суде. Тверской суд не удовлетворил иск Лужкова о защите чести, достоинства и деловой репутации художнику Герману Виноградову, автору оскорбившей Лужкова анаграммы «Уклюжий вор». Иск Лужкова к издательскому дому «Коммерсант» удовлетворен частично. Над темой работала моя коллега Елена Фанайлова.
Тверской суд решил, что издательский дом «Коммерсант» и журналист Александр Воронов, автор статьи о пикете в защиту дома художника, где упоминалась работа Германа Виноградова, выплатят Юрию Лужкову 50 тысяч рублей, хотя Лужков требовал компенсации в 2 миллиона рублей. Автор анаграммы, художник Герман Виноградов, был признан невиновным.
На самом деле, вот это словосочетание, анаграмма, она была придумана за 4 года до этого. На 23 февраля, в день рождения Малевича, меня пригласили сделать перформанс в центре дома. Я назвал себя учредителем премии в области архитектуры и искусства «Хрустальный дербушил» имени Крученых. Решил устроить церемонию награждения человека, который оказал, не будучи архитектором, значительное влияние на архитектуру Москвы. конкурсе. Было два номинанта. У архитекторов принято, допустим, на конкурс свои проекты не подписывать, не под именами они выставляются, а выставляются под девизами. Три стрелы какие-нибудь или что-нибудь в этом роде. Я придумал, что номинанты будут у меня выставлены под анаграммами, созданными из их имен. Первая анаграмма была «ВИЧ и карма Земли». Вторая анаграмма была «Уклюжий вор». На сцене стояло 24 человека. Они держали буквы. После того, как уже был выбран победитель, а он выбран был просто потому, сколько децибел выделилось в сторону того и другого, звукооператор это измерил, и присудили, значит, ВИЧ и карма Земли. Потом люди перестроились, ВИЧ и карма Земли образовал на глазах изумленной публики Казимира Малевича, а «Уклюжий вор» на глазах изумленной публики образовал, значит, Юрия Лужкова. Вот такая была история. Вот. И когда мне позвонили сказать, что будет митинг у ЦДХ, я решил повторить, еще раз наградить, уже опять же в области архитектуры, должны были номинироваться, опять же, «Уклюжий вор» и «Руина не балет». Ну, соответственно, «Уклюжий вор» — это Юрий Лужков, а «Руина не балет» — это Елена Батурина, которые непосредственно отношение имели к тому, что здание ЦДХ должно было быть сломано. Но придя на митинг, я обнаружил, что вот эта анаграмма в виде плаката с подписью Германа Винограда. Ну, я был немножко раздосадован, поскольку это совершенно не входило в мой замысел. Ну, что, тут пришли милиция, забрала, значит, эти все плакаты, и все. Коммерсант написал статью, в которой все соединил. То есть он написал, что я поставил визу под плакатом Юрий Лужков-Уклюжий вор, подпись Германа Винограда. И все это объединили с текстом, то есть Лужкову дать денег он и мэрию снесет. Вот это и служило причиной иска Лужкова. Ну, история, конечно, с самого начала носила сюрреалистический характер. То есть здесь какой-то чистый абсурд. Как выяснилось, на суде представители мэра даже в суде еще не понимали, что это анаграмма. Анаграмм огромное количество раз было растиражировано, и все равно это все останется, уже никуда не денется. И я думаю, Юрий Михайлович так и останется с этой анаграммой на всю жизнь.
Это был художник Герман Виноградов, автор анаграммы имени Юрия Лужкова. Анаграмм на самом деле шесть. Например, «Жив юлой рук» и «Юркий уж вол». Журналист «Коммерсанта» в статье о пикете в защиту Центрального дома художника цитировал одну и написал о коррупции в столичной мэрии. Адвокат Германа Виноградова Валерий Сухардин считает, что и в действиях журналиста газеты «Коммерсант» нет состава преступления.
У нас все-таки мэр Москвы является представителем органа власти. Конечно же, его отношение к критике должно быть более таким широким. И допустимость критики в этом случае, в соответствии с разъяснением Европейского суда, достаточно широкая. Тем более, что в статье поднят очень важный вопрос, касаемый коррупции в нашей стране. Значимость этого вопроса позволяет тем же средствам массовой информации иногда так давать такую дерзкую, может быть, даже оценку. И в принципе, это все вводит право на свободу слова. Не сообщение о фактах в этой статье, а должна определенная оценка действиям Лужкова. И поэтому, конечно же, это не подлежит защите в силу статьи 152 Гражданского кодекса, поскольку это является оценочным суждением.
А вот если говорить об анаграмме Германа Виноградова, то чем это является с точки зрения закона?
Анаграмма, ну, на самом деле, та фраза, которая была написана и приписывается авторству Виноградова, а именно Юрий Лужков-Уклюжий вор, такой фразы Виноградов, естественно, не составлял. Он составлял просто анаграммы. Уклюжий вор там и множество других, которые, в общем-то, в интернете можно найти, составленных из двух слов Юрий Лужков. Именно авторство той фразы, которая оспаривалась, отсутствует. А то, что Виноградов составляет анаграммы различного рода, ну, это его дело, это искусство, это его творчество. И поэтому здесь порочащих сведений о фактах никаким образом, естественно, не может быть.
Это был адвокат Валерий Сухардин, защищавший художника Германа Виноградова на процессе по иску Юрия Лужкова. Суд оправдал художника. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о заметных публикациях и их последствиях в средствах массовой информации. Испанская газета «Паис» опубликовала статью о том, что у компетентных органов Испании имеется список высокопоставленных россиян, которые якобы поддерживали связи с лидерами так называемой русской мафии, которая арестована на испанской территории. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Попытка проверить достоверность подобной информации в 5-м отделе Национальной судебной палаты Испании, который расследует дело нескольких россиян, арестованных в июне прошлого года, не удалась. Представитель этой инстанции заявил «Радио Свобода», что не уполномочен разглашать материалы дела, на которые наложен гриф секретности. Он также отметил, что ему неизвестен источник, которым пользовалась ПАИС, и в любом случае этим источником не является Национальная судебная палата. Между тем газета заявила, что основные арестованные Петров, Малышев и Изгилов поддерживали тесные связи с членами российского руководства, включая министров и бывших министров, в том числе с нынешним главой оборонного ведомства. Конец цитаты. Правда, издание делает оговорку, что, мол, не знает, носили ли эти связи преступный характер. Арестам упомянутых лиц в Испании с первого дня придавалось большое значение. Министр внутренних дел Альфредо Перес Рубалькава даже устроил по этому поводу в свое время пресс-конференцию, на которой заявил.
La primera vez que tenemos pruebas...
Нам впервые удалось получить доказательства того, что мы имеем дело с преступной организацией, а не просто с группой соотечественников-партнеров по бизнесу. У них имеется соответствующая криминальная структура, так что полиция представила судебным органам убедительные свидетельства их мафиозной деятельности. Однако никаких подробностей о криминальной деятельности предполагаемых руководителей русской мафии за минувший год не сообщалось. Известно лишь, что они располагали на территории Испании недвижимостью. В последней публикации ПАИС отмечается, что Петров часто говорил о делах по телефону, который прослушивался испанскими спецслужбами, с российскими министрами, генералами, с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. И последние якобы называли своего собеседника вождем. Что касается российских компетентных источников, то по их данным речь идет об отбывшем еще 80-е годы недолгое тюремное наказание мелкому уголовнике, который даже никогда не числился среди авторитетов преступного мира. В Испании по тем же источникам Петров оказывал посреднические услуги при покупке недвижимости некоторым россиянам. Напомню, что в минувшем октябре та же газета «ПАИС» сообщила, что Петров якобы купил футбольному клубу «Зенит» победу в полуфинале и финале Кубка УЕФА. Эта информация вызвала приступ ярости в первую очередь у руководства Баварии, якобы получившего взятку. Немцы пригрозили газете судом, после чего ПАИС признала, что опубликовала непроверенную информацию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В лондонском театре «Янг Виц» прошла премьера спектакля, посвященного трагедии российской атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года в Баренцевом море с экипажем в 118 человек. Действие спектакля разворачивается на вымышленной британской субмарине, которая следит за «Курском» в часы гибели подводного крейсера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Постановку пьесы «Курск» вполне можно назвать акустическим экспериментом. Дело в том, что оба режиссера спектакля, Марк Эспинер и Дэн Джонс, руководят театральной компанией под названием «Шум и ярость», которая специализируется на звуковых экспериментах. Однажды они даже поставили пьесу, все действие которой проходило в темноте, и где зрители уже были не зрителями, а слушателями. Текст «Курска», написанный драматургом Брайани Лейвери, подчинен в спектакле звуковым сенсорным ощущениям. Театральный зал постановщики превратили в помещение подводной лодки с разного рода трубами, рубками, лестницами и приборами. Зрители как бы находятся на британской подводной лодке, которая неподалеку от Курска следит за разворачивающейся на ней трагедией. Автора пьесы и режиссеров интересовали прежде всего нравственная и гуманитарная, а не политическая сторона происходящего. Зрители погружаются в атмосферу тревожного ожидания трагической развязки, наблюдая за мужественным противостоянием российских моряков, надвигающейся неизбежной гибели. В пьесе проскальзывает и мотив солидарности британских подводников с 23 оставшимися в живых после взрыва российскими собратьями по профессии. И здесь, как нельзя лучше, оправдывается название, поставившее пьесу театральной компании «Шум и ярость». Это название знаменитого романа Уильяма Фолкнера. Однако, как и Фолкнер, основатели компании, конечно же, заимствовали его у Шекспира, а точнее взяли из монолога Магнуса Макбета в одноименной трагедии. Монолог этот – яростное обличение жизни в абсурдности и бессмысленности. В Курске также звучит мотив абсурдности и неоправданной трагичности бытия. Тем не менее, и автору, и режиссерам пьесы удалось превратить эту философскую истину в пафос высокой трагедии.
Из Лондона Наталья Голицына. О театральном спектакле «Курск» говорит его режиссер Дэн Джонс.
Мы в нашей театральной компании использовали историю, которая ввергает зрителей в экстремальную трагическую ситуацию. Нам хотелось исследовать историю гибели Курска не с политической стороны, что уже неоднократно было сделано в других, главным образом в журналистских работах. Нас интересовала человеческая трагедия. Мы попытались понять ее на примере поведения и реакции моряков на аналогичной британской подлодке. Почему мы пошли на это? Дело в том, что чем больше мы наблюдали за их жизнью на лодке, тем яснее нам становилось, что даже в нормальных, не аварийных условиях их жизнь требует огромного мужества. В пьесе показано, как британская подлодка шпионит в Баренцевом море за российской лодкой и становится невольной свидетельницей трагедии. Мы дали возможность зрителям взглянуть на трагедию Курска глазами британских подводников и почувствовать то, что чувствовали тогда они. Мы надеемся, что зрители ощутили, какое огромное мужество необходимо людям этой профессии, чья служба сопряжена с огромным давлением постоянной ответственности. Прежде чем взяться за эту тему, мы с Марком Эспинером и Брайани Лайвери провели самостоятельное исследование. Мы консультировались у специалистов Королевских военно-морских сил. Нам разрешили посетить действующую атомную субмарину, похожую на Курск. Особенно это было полезно нашему сценографу и дизайнеру Джону Боссеру. Он внимательно изучил все рубки и приборы на подлодке и перенес их макеты в зрительный зал. Работая над пьесой, мы решили поместить британскую подлодку в непосредственной близости от Курска. Нам представляется, что такое вполне могло бы случиться.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были лондонский театральный режиссер Дэн Джонс и корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына. В театре «Янгвитс» прошла премьера спектакля, посвященного трагедии российской атомной подводной лодки «Курск». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 июня, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе рассказ о столетнем юбилее Исаии Берлина. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На аварийном участке на глубине свыше 1200 метров работал 51 человек.
Юкий Владислав Чернышов заявил, что в 2001 году приобрел акции «Юкоса».
Да благословит Аллах Саада Харири и продлит его дни.
Эта детективная история началась еще весной 2008 года.
Главное требование этой акции – это деполитизация полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.